Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия международных сил в отношении урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. С нами в студии Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Российской Федерации. Добрый вечер, Владимир
Вольфович.
Добрый вечер. 5533 Вести – это наш СМС-портал. 5533 – короткий номер. Со слова «Вести» вы можете начинать свои сообщения. Ну что ж, к настоящему моменту известно, что в Минск уже прибыли главы четырех государств – Германии, Франции, Украины и России. Сейчас лидеры этих стран направляются во Дворец независимости. Буквально с минуты на минуту начнутся переговоры по Украине в нормандском формате. Это с одной стороны. Естественно, большие ожидания во всем мире прикованы к этому событию. Все ждут сообщения, которые пойдут в ближайшее время. Но интересно, что сегодня же мы получаем информацию о том, что представители вооруженных сил США в марте начнут тренировать украинских военных. Это первое. И второе, что интересно, представители вооруженных сил США говорят, уже сегодня прибыли в Киев для подготовки Национальной гвардии. Что они будут делать? Оказывать помощь раненым, будут обучать противодействию артиллерии и организации помехоустойчивой связи. И вот очень интересно получается, каким образом эти два серьезных события могут совмещаться одно с другим, ведь заявление такого рода со стороны США в тот день, когда должны состояться переговоры на столь высоком уровне, это какой-то нонсенс и, в общем-то, нивелирует любые дипломатические усилия. Вот они это делают намеренно, как по-вашему?
Ну, в каждой стране действуют разные политические силы. Если в США победят ястребы, те, кто за военное решение любых вопросов, а тем более по Украине, значит, пойдет военный сценарий. Сперва, может быть, вот с участием добровольцев, частных военных компаний, каких-нибудь там смешанных батальонов. Вот. Поэтому все знает, это знаете, как вот Гитлер. Он подписал план Барбаросса. А что дальше? Какого числа и где начнется наступление, только знал он, да начальник генерального штаба фашистской немецкой армии. Так и здесь. Тут может быть такое быть, что и Обама точно не знает, кто с кем должен вступить напрямую в какую-то конфронтацию уже вооруженными силами. Поэтому ему дают задание, так сказать, его теневой кабинет, чтобы усиливать конфронтацию. Потому что Америке нужна война. Для нее это способ существования. Просто предыдущие две войны, они ее не касались, она была далеко. А сейчас, используя те же методы, развязывая новую войну чужими руками, за чужой счет, она может оказаться вовлеченной. И вот существует ядерное оружие. В этом смысле они будут осторожнее делать все, медленнее, но для них нет другого способа сохранить монополию их валюты. Идет борьба за доллар. Или доллар остается главной валютой для международных отношений, для мировой экономики, или он начинает сползание вниз. Поэтому здесь не шуточки, здесь будущее Америки. Она не хочет уходить с Олимпа. А это очень неприятно. Ни один человек не хочет уходить на пенсию. Я имею в виду мужчин в основном. Может быть, женщины даже и рады. Да бывает, и мужчины рады. Это уже сейчас эти гендерные различия не особенно играют роль. Но здесь страна ведь целая. Она наверху, всеми руководит, всем указывает, как жить. И вдруг надо превращаться в обычную региональную державу. Нам же было неприятно в 91-м году, когда объявили, что нас нет вообще. И теперь есть какая-то Российская Федерация, вот они сейчас в таком положении. У них, можно сказать, ГКЧП. Вот и Украина для них ГКЧП. Мы проиграли ГКЧП, а они хотят выиграть. Поэтому здесь выиграть-то не удастся, но оттянуть время на год, на два, на три, на пять, на семь, на десять, такая возможность есть. Но параллельно и в Америке, и в Европе, и в России есть силы, которые хотят мира, демократии, спокойствие, потому что это опасно, это война. Как операция. Любой человек боится операции. Но когда он знает, что она его спасает, так сказать, от неминуемой смерти, он еще соглашается. А здесь, наоборот, так сказать, ну, здесь не смерть ждет Америку, если не будет военных операций, но, тем не менее, американцы идут на риск. Лучше продолжать военную конфронтацию, и, возможно, удастся все-таки Западную Европу оторвать. Вот они не учли, что европейцы могут испугаться. Потому что если война начнется, это ударит по всей Европе. Европейцы могут взбрыкнуться, могут перестать быть домашним животным, а превратиться в такого дикого скакуна, который не будет больше подчиняться. То есть это вот тоже. Ведь когда Гитлер в свое время его готовили только для нападения на СССР, он вдруг взял, взбрыкнулся и на Англию хотел попереть. Вот. Это не понравилось тем, кто его режим поддерживал, финансировал. Задача была на Москву. Ты чего прешь на Лондон? И он действительно вовремя остановился. Он понимал, в военном отношении ему лучше разбомбить Британию, а в Россию может вообще не лезть. Но хозяин, заказчик говорит, нет, пойдешь на Москву. И посмотри, как он на Москву пошел. Он же не пошел на Москву. Чего он полез в Ленинград? Чего он пошел на юг? Ты все войска бросай на Москву, он бы Москву взял. Если он бросил бы все дивизии. Потому что ему не хватило, как и Наполеону, там 2-3 соединения воинских. Но его, так сказать, задача хозяева опять говорят, ты чего? Нам не нужна твоя бешеная победа. Давай там потопчись в русских полях. Давай Ленинград возьми сперва. Что это, город, там революция была, бывшая столица. Давай на юг, там нефть. То есть они сделали так, что он не смог победить. То есть они натравили его на нас, сорвали ему блицкриг. И таким образом он выполнил задачу попытаться разрушить СССР, но не учел мужество нашего народа, его героизма. И когда мы стали побеждать, тогда нас хотели остановить. Сегодня уже, наверное, все знают, нужно об этом написать в учебниках истории, что был разработан план немыслимое. Ибо в июне, уже в июне 45-го года, даже, по-моему, 15 мая, должна была начаться операция по удару по советской армии, чтобы выполнить план Второй мировой войны руками Гитлера, пытаться уничтожить СССР. Если не получилось, и СССР уничтожает Гитлера, давайте теперь уничтожим СССР. Но Рузвельт, старый больной человек, как-то он решил этот план не поддерживать. А у Черчилля был прямой план. Повернуть оставшиеся немецкие дивизии, британские, американские, против СССР. Так и сегодня. Сегодня заказчик сидит в Лондоне и в Вашингтоне. Значит, нужна война, нужно поставить всех на место, чтобы Америка господствовала. Не она сама как страна, а те небольшие круги, так сказать, имеется в виду финансисты, там, типа, значит, Рокфеллеров, а в Европе это за спиной Брюсселя Ротшильды и так далее. Ну, как у нас, допустим, там свои Чубайсы есть, там свои Явлинские, Кириенко, свои там Набиуллины. Значит, свои Нечаевы, группировка финансовых олигархов, которые там Абрамовичи, Ходорковские, то же самое там. Только наши все молодые впервые стали такими. То есть начальную школу окончили, а там сидят, так сказать, тигры, львы, которые уже 100-150 лет являются властителями финансового мира. То есть борьба за рубль, только за доллар пока идет. А мы хотим рубль навязать, чтобы рубль мог бы быть хотя бы третьей валютой. Доллар, евро и рубль. Русские всегда добренькие. Нам не надо, давайте хоть чуть-чуть. Давайте экономика третьей стать. Сегодня мы пятая экономика. Экономика Китая, США, Россия. В чем наша ошибка? То, что мы любим отступать. Мы потом наступаем и побеждаем, но сперва мы отступаем. Две мировые войны мы сперва отступали. Потом мы наступали. Потом в Первую мировую Красная армия наступала, а во Вторую мировую мы сумели наступать. То есть это вот нам мешает. Мы теряем территории, людей, престиж, авторитет. И за счет мужества, героизма, выносливости нашего народа побеждаем. Поэтому сейчас наша ошибка, мы должны были бы в апреле 2014 года оккупировать всю Новороссию, освободить. Сегодня была бы уже мощная Новороссия от Харькова до Тирасполя. А сейчас у нас огрызок, кровоточащий, и мы будем вести переговоры. Это вот как бы плохое мы все равно получили, и еще получим. А хорошее упустили. Вот упустили. Чего-то боялся царь Николай II, Сталин чего-то боялся, и сегодня кто-то все-таки решил уговорить тех, кто готов был идти дальше, кроме Донбасса и Луганска, дойти до Тирасполя через Одессу. Нам бы мост не нужен был никакой. Какой мост через Керченский пролив? Херсон наш, Николаев, Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Одесса. Все это, вся Новороссия, это там 30 миллионов населения. Вот наши. А Галичина там 3-4 миллиона, пожалуйста. Пускай будет отдельная республика, еще Галичина. Пускай будет центральная Украина. Так же было уже, и нового ничего не придумываю. В 18 году было у них три режима. Значит, Центральная Рада, это приблизительно то, что был Янукович. Потом был, допустим, Гетман Скоропадский, тоже сегодня Порошенко, американцы поставили. И кончится Петлюрой. Какой-то генерал попытается военную диктатуру установить. А потом все кончится Новороссией. Как кончилось в 19 году, пришла Красная Армия. То есть повтор, но с большими жертвами, с большими потерями. И, конечно, виноваты большевики. Все это последствия этой страшной революции. И создание Украины, и ее сегодняшняя кровоточащая рана, отсутствие специалистов, страх, слабость, эти учебники истории, все эти ненужные памятники, это все последствия этого дурмана красного, и наши большевики хотят еще памятник Сталину поставить. Представляете, совсем уже голова не работает у кого-то. Какой памятник Сталину? Когда человек малограмотный, может быть, успехи какие-то и были у него в плане модернизации какой-то страны. Но главное – это уничтожение элиты. Гитлер уничтожал, но политических противников. Инженеров он не трогал, врачей и так далее. А это уничтожали все. Все лучшее уничтожено было при Ленине, при Сталине. Но потом еще и Хрущев добавил, и Брежнев. Поэтому сегодня нам что ждать? Минск, поговорят они, может быть, какой-то пункт они одобрят. Может быть, на несколько часов, несколько дней снова остановятся какие-то кровопролитные действия. Сегодня Киеву выгодно остановить действия. Ему нужно вывести натовцев оттуда. Там очень много в Дебальцевском котле натовских офицеров, инструкторов. И американцы там, и поляки, и литовцы. Вот скрыть от мира правду, что воюют не киевские каратели в основном, а уже НАТО реально воюет против ополченцев. Добровольцы с той и с другой стороны, с той и с другой стороны различные частные структуры. Но это новый вид войн, новый вид войн. Вот они, так сказать, будут так идти, и все боятся прямого столкновения вооруженных сил России и НАТО. Ибо мы их уничтожим, тогда же американцам вступать на защиту НАТО. А тогда ядерная война, а тогда Вашингтон уничтожен будет. Поэтому все боятся большой войны, но вот так играть, как бы так раздеваться, но не догола. Беременеть, но не рожать. Покушать, но не до сыта. Это вот будет длиться много-много лет, пока мы не окрепнем для того, чтобы нанести сокрушительный удар.
Как полагаете, Обама и Меркель о чем говорили в Вашингтоне после того, как Меркель с Оландом совершили предположительно неожиданный для Вашингтона вояж в Киев и в Москву? Мы знаем о том, что Нуланд прокомментировал эту поездку как московскую болтовню фрау Меркель. Вот о чем там говорил Обама? К ногтю прижал фрау Меркель за непослушание?
Он пытается навязать Германии жесткую линию, чтобы продолжать конфронтацию. Поскольку главное государство в Европе – это Германия, конечно. Евро – это германская марка. И Шенгенская зона – это именно выдача виз в основном со стороны Германии. Это все монополист. Но Германия оккупирована, золото находится в Америке. Американцы решают, кто будет канцлером. Но европейцы – это все-таки не Ирак, не Ливия. Это не арабы, это не Восток. У них есть своя гордость. И они были великими державами, когда этой Америки вообще не было близко нигде. Потом европейцы надоело. Они просто боятся. Ну хорошо, начинается война, они все проигрывают. Все проигрывают. И Оланд, и Кэмерон, и Меркель. И для чего им ложиться в могилу, или идти под суд, или просто быть выброшенными с политического Олимпа? Зачем? Одно дело, Югославию побомбили, так все затихло, 15 лет прошло. А тут события-то разворачиваются все дальше и дальше. А гробы пойдут в Берлин, в Брюссель, в Париж, в Лондон. Там что делать с этими гробами? Ведь убивают не только русских, славян, украинцев, можно там применить то оружие, которое приведет к многочисленным жертвам. Это страх перед большим пожаром. То есть разгорается пламя, это ожоги, уже это как бы жжет им пальцы, руки, ноги, руки. Они боятся, вот-вот может заполыхать. А там все рядом, все близко. Это нам нужно пилить там до Урала двое суток. А там два часа и граница любая. Поэтому страх. Европейцы трусливые, они сытые, довольные, изнеженные. Воевать они не хотят. Вот в чем проблема. НАТОвская армия – это блеф. 2 миллиона солдат, офицеров тренируют их обмундирование, питание. Но они никогда нигде не воевали. Никогда. Афганистан мы им освободили. Они туда высадились, так сказать, на освобожденную территорию. Ирак были, значит, провокация сделана. Иракская армия получила приказ не выходить для сопротивления. Ливию бомбили с самолетов. Сирия остановились. Где победы? Они же Югославию бомбили. Ведь натовские солдаты не ступили на землю Югославии. Поэтому опыта ведения войны нету. Есть опыт поражения. Наполеон, Гитлер. И этот страх ими руководит, поэтому они воевать не будут, они готовы откупиться. Вот они сейчас проиграли миллиарды потерянных денег. Теперь им хочется договориться с Москвой, чтобы вот, снять эту напряженность. Договориться о снятии санкций и снять угрозу большой европейской войны. Поэтому начинается сопротивление, уже сопротивление элит. И это опасно для американцев. Ведь Советский Союз рухнул не из-за экономических проблем, не военных, не тех, кто вышли на улицу. У нас своих майданов было полно своих. Но СССР рухнул, потому что часть элиты откололась. Элита раздвоилась. Вот ельцинская команда, а вот горбачевская. И каждый хочет остаться у власти или прийти к власти. Поэтому они сделали верхушечный переворот. Так и боится очень, значит, Обама, что европейская элита... Начнется раскол, и начнется укрепление позиции прекратить эту войну. В любом случае, заморозить. В любом случае, нежелание идти на дальнейшее обострение. А для этого нужно сесть за стол переговоров, хоть какие-то бумаги посмотреть, может быть, что-то получится. Поэтому это второй год войны. Сколько же можно уже? Поэтому третий год пойдет, еще будут более такие жесткие какие-то меры. Сейчас Луганск, Дебальцево, потом заполыхает Харьков и, допустим, Запорожье, Херсон. Снова в Минск. Это, помните, переговоры по Вьетнаму? Они 20 лет шли. Но в конце концов президент Никсон устал и дал команду войска вывести. Надо ждать, когда устанет президент Обама. Он устанет к ноябрю следующего года. Если ему нужно будет привести к власти представителя демпартии, нужен будет результат. Или разгром Донбасса, или разгром Киева. Но чтобы прекратилось все. Вот тогда будет какое-то уже указание, например, прекратить всякую поддержку киевского режима, и ополчение спокойненько восстановит нужные границы, нужный порядок. Поэтому до ноября 2016 года все будет идти, как сегодня.
А как полагаете, визит Меркель и Оланда в Киев и в Москву – это больше реверанс в сторону собственных элит, либо страх перед тем, что вооружение, наконец, уже начнет официально поставлять Америка, и конфликт действительно до серьезных масштабов разгорится, либо это уже критическая масса всех опасений накопилась, и настала пора действительно что-то делать?
Ну, влияют все факторы. Как конкретно повлияет, мы не знаем. Человек такой, что тут все решает один человек. Это вот, допустим, Меркель, она может что-то решить. Наш президент и Обама. Но Обаме не надо ничего решать. Он пока не участник войны. Но поставка американского оружия может нас подвинуть к тому, чтобы мы примем активное участие в этом конфликте. А тогда война разгорится и подойдет к границам Германии. Поэтому в проигрыше Германия, в проигрыше Европа. Выигрывает Вашингтон и Москва. Вот этого Европа и боится, что Москва выигрывает в любом случае. То есть Москва нигде не отступит. Пусть даже останутся вот границы Луганской Народной Республики, Донецк, как сейчас. Америка выигрывает, потому что, так сказать, ее клиент сидит в Киеве. А Европа в санкциях. Европейцам наплевать, что мы тоже страдаем от санкций. Но НАТО страдает сильнее, чем мы. Поэтому все, что происходит сейчас, я это все оцениваю положительно. Мы должны, наконец, научиться делать собственную экономику. Мы, наконец, получили шанс вернуться в круг великих держав. То есть в России сперва решаются военно-политические вопросы, а потом экономические. Мы сперва должны стать империей, как при царе, мощной советской державой, как при Брежневе, а потом экономика. Это так уж получалось у нас. Ведь чтобы делать бешеную экономику в условиях, не связанной с Западом России, невозможно. Мы должны оторваться. Да, мы не являемся частью западного мира, тогда мы будем создавать свой мир, русский мир, свой таможенный союз, свой ШОС-организацию. То есть нас толкают к самостоятельности. Мы их нелюбимый ребенок, может быть, даже какой-то там урод для них, совершенно не подходит. Мы для них пасынок, мы для них падчерица. Ну и слава богу, мы будем самостоятельны. Я считаю, лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в европейском колхозе, в европейской деревне. А нам, они сами заставляют. Заставляют нас ударить по доллару. У нас против Америки одно оружие. Атомные бомбы есть и у них. А вот доллар, тряхануть его, чтобы он зажадался. Вот только сейчас началось заключение сделок без доллара. И так пойдет по всему миру. И тогда мы нанесем мощнейший экономический удар по Америке. То есть для возвышения России нужна военно-политическая акция, как освобождение Украины от проамериканского режима. А для обрушения Америки нужна дедоларизация мировой экономики. То есть мы должны себя возвысить, чтобы впереди нас идущие батальоны ополчения двигались на Запад, а мы сзади как бы. А Америка, чтобы доллар перестал быть единственной валютой в мире. Вот это вот все козыри в пользу России. Вот времена замечательные, все в пользу нашей страны. Мы должны радоваться, что дожили до этих времен, чтобы нас вот чубайсы, так сказать, и другие, так сказать, сторонники западного пути нас бы не агитировали, как там хорошо на Западе. Мы теперь видим, как там на Западе. Там нужно только одно, чтобы Америка сохраняла свои привилегии. Вот, и такая вот американская Европа нам не нужна, и быть младшим братом. Сестра Европа там младшая у Америки, а мы еще младшая, вторая младшая, двоюродная сестра. Нам дают роль двоюродной сестры Америки в этом западноевропейском союзе. Сама Европа, она родная сестра, но младшая, старшая, это вот США, она Америки. А мы вообще двоюродная сестра, да еще живущая там в захолустье, так сказать, провинциалка. Мы прем в этот Брюссель с корзинами, с грибами своими, с воронежскими грибами, да еще наполовину отравленными. Ну-ка, пугоните этого медведя подальше от него, с его медом, да с его, так сказать, валенками и так далее. Ракеты же не покажем каждый раз. Смотри, у нас ракеты. Они видят, так сказать, то, что им привыкли, так сказать, вбивать в голову. А мы будем сами развиваться, и все условия есть. Такого количества. Мы, смотрите, уже население увеличиваем. Мы же можем всю Украину к себе перетянуть. Нам зачем война с Украиной? Население забрать нужно оттуда. Там 30 миллионов уже осталось. Еще 15 забрать, 20 забрать. Там останутся одни таможенники и пограничники. То есть Украину не надо брать ни военным путем, ни вооруженным. Брать демографически. Чтобы наше руководство позвало всех украинцев и русских жить в России.
Владимир Вольфович Жириновский с нами в студии. Сейчас новости, ну а после продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами в студии Владимир Вольфович Жириновский. Сегодня все взгляды прикованы к переговорам в нормандском формате. К этим минутам уже прибыли главы Германии, Франции, Украины и России в Минск. Начинаются переговоры. Эту тему мы обсуждаем сегодня вечером. Владимир Вольфович, вы сказали о том, что настал уже момент для России действовать более решительно и жестко. Вместе с тем, в последнее время мы довольно часто наблюдаем совершенно хамское отношение по отношению к нам, будь то ПАСЕ, когда они дали слово в день празднования освобождения Освенцима и так далее, и тому подобное. Мюнхенская конференция, которая состоялась пару дней назад, где Порошенко выходит с паспорта, якобы российскими, их демонстрируют. Ну, абсолютно смешная ситуация. Понятно, что на спецзадание, конечно же, военнослужащий, он как отправляется? Не просто с паспортом, с заграничным паспортом, с военным билетом, с медицинской страховкой, с пенсионным страхованием и так далее и тому подобное. Вроде бы, казалось бы, абсурд, и зачем на это отвечать? потому что и так все понятно. Но это одна сторона вопроса. С другой стороны, на Люмпина ведь рассчитано такое поведение, да, такие позы, это элемент информационной войны, и этот элемент работает. Люди, естественно, начинают обсуждать, и это достаточно серьезный такой вброс. В это время очень хочется обывателю, простому человеку, русскому гражданину, который слушает все новости, чтобы уже, наконец, кто-то вышел и сказал, не спустя несколько дней, а вот здесь и сейчас, вышел на трибуну и сказал, слушайте, друзья, ну что мы сейчас наблюдаем? Какие паспорта? Ну что за абсурд? Давайте уже смотреть правде в глаза, не стройте себя умных людей, а быть им. Ну как-то ответить адекватно, почему этого не происходит?
Вот это вот наша как бы такая вот пассивная позиция, она наносит нам большой вред. Мы должны немедленно окрик, самый страшный, из московского Кремля, из от правительства, от нашего посла, от нашего представителя в ООН. Жестко сразу. Вот вышел учебник, где написано, что, допустим, войну выиграли американцы, британцы, русские вообще не участвовали. И немедленно все связи прекращаются с этой страной. Отзывать посла. То есть реагировать на каждый чих. И реагировать жестко, быстро, предупреждать. Должны быть другие послы. Послы многие наши размазня. Они вообще не послы. Кто такой был Черномырдин покойный? Хороший мастер, газовщик. Это дипломатическая работа. Военно-политическая. Кто его учил? Он умел разве? Сейчас Зурабов, предприниматель. Ну, вы знаете что? Не специалисты. Вот и как вы поставили вопрос? Парикмахеры делают операцию больному. Ну, операция будет плохо сделана. Они парикмахеры. Он может побрить, постричь, но удалить что-то из организма человека он не может. Это специалисты должны работать. А их уничтожала советская власть и коммунисты много-много лет. Но сейчас уже есть специалисты. Сейчас не хватает у них такого допинга. Понимаете, вот они все из Петербурга. Это город очень культурный и очень тонкий. То есть Петербург – это скрипка. Нужен барабан. Вот я уже как бы так вот, ну как бы сказать, вот я, разговаривать с губернатором, ну там что-то вот у вас там что-то не так. Вот, допустим, впервые немножко жесткую линию была занята на заседании с правительством по электричкам. Что бы сделал император, допустим, или, допустим, жесткий руководитель? Дворкович, сдайте ключи от вашего кабинета. Если еще раз хоть один министр примет решение о прекращении хождения электричек, оставляете людей на морозе, они не могут доехать до дому. Артемьев, Федеральная метеорологическая служба, пошел вон. Ты сколько лет уже работаешь? Вот в среду он будет у нас на заседании, правительственный час. Его гнать нужно поганой метлой. Ведь весь рост цен от отсутствия контроля. Закрой, Ашан, закрыть, Перекресток закрыть, Пятерочка закрыть. Мы не успеем закрыть, там уже поменяют все ценники. Никакого жесткого решения не принималось ни разу. Я не говорю там репрессии, сажать, лагеря. Но вы понимаете, что вот сейчас Новосибирская область, там рядом город-спутник Обь. Выиграл наш Петров от ЛДПР. Он глава администрации. Нет, объявляют победу единоросса Мажорин. Ну позор. Ну а почему вы обманываете людей? Вас все ненавидят там, презирают. Ну вот, пожалуйста. Так ЦИК реагирует как-то? Нет. Городецкий, его выгнать нужно. Он какой он губернатор Новосибирской области, Городецкий. Он разворовал весь город Новосибирск. Там столько украдено, а он идет на повышение. Он теперь губернатор. Теперь воровство будет идти в масштабах всей области. Это вот это проблемы наши. Мы жуликов переводим с повышением. Мы с трудом тульского губернатора убрали. Сейчас там хороший губернатор Грузьев. А до этого прохиндей был. Мы с трудом его пробили бы. Лужкова мы убрали. Зюганов с ним обнимался, целовался. А мы убрали. То есть, ну, жесткий вариант. С послами, вызови посла американского. Скажи, вы что там делаете? Вы понимаете, с чем все закончится? То есть, нужно на все реагировать. Вот там что-то поляки, ну, что-то Свенцима болтовнёй занимается, с Хитыни. Посла русского из Польши отозвать, польского из Москвы выгнать. Пошел вон отсюда. Вы говорите, что мы еще раз Освенцим освободили? Я дам приказ сейчас воздушно-десантным войскам. Мы еще раз войдем в Освенцим. Идите там, поищите, украинцы освобождали Освенцим. Они же все трусливые. Они всего боятся. Почему Меркель заметалась, Иоланд, Москва, Вашингтон, Киев, сейчас вот в Минске сидят. Они все этого боятся. Они же до сих пор у них-то стоит советская армия. Мы же стояли во всей Европе. У нас было 24 тысячи танков в ГДР. Когда они заводили моторы, уши нужно было затыкать в Париже и в Лондоне. Мощь какая была. Сейчас все вот такое вот размазня. Послы размазня, значит, чиновники размазня, то есть кадры. Нужно обновить кадры. Разогнать всю эту ельцинскую группировку, которая у нас это вот, так сказать, ведут нас по монетаристскому курсу. Ну, просто антимонопольная служба, она же не действует, понимаете? Дайте конкуренцию торговых фирм, производительных фирм. Все, цены пойдут вниз. Никакой конкуренции. Монополия. Я 20 лет оформляю документы в Одинцовском районе Московской области. Подключение, газ, электричество, аренда, дороги, овраг, кладбище. 20 лет. Это какой бизнес, когда ничего невозможно оформить? Везде сидят чиновники. Хоть одного расстреляли чиновника? Хотя бы для смеха приговорили к смертной казни. Смертная казнь отменена, но приговор, объявите, приговорен к смертной казни. Глава поселения Дарина Одинцовского района Московской области. Ничего нету, ни одного. Тихо-тихо, сапа где-то. То есть нужны жесткие волевые решения. Жестко. Говорить должны жестко. Потому что все звучит. Левитан, говорю, работают все радиостанции советского. Мы все дрожали. 300 миллионов мы дрожали. Что-то случилось. Голос Левитана говорит Москва. А то, понимаете, говорим, там дождь какой-то там, гадость какая-нибудь, еще что-то там говорят. То есть нужно более мощные голоса.
У нас убедительно получается,
чтобы
Владимир
звучало, чтобы люди боялись. Боялись не смерти, не арестов, но чтобы это звучало. Это Россия.
Вы говорили об экономических механизмах воздействия и осуществлении внешней политики. В частности, один из инструментов – это переход на национальные валюты во взаимных расчетах. И одним из таких шагов можно считать переговоры вчерашней Путина с Ассиси, когда они договорились о том, что в сфере туризма это возможно, и в частности, будут они переходить на рубль. Когда российские туристы будут приезжать в Египет. Скажите, пожалуйста, если и дальше будет продолжена эта политика, шаг действительно очень серьезный, и мы понимаем, что это чревато подрывом вообще всего устоявшегося миропорядка, да, к настоящему моменту. А это значит что? Вооруженные конфликты, теракты и так далее. Может быть, все-таки стоит немножко остановиться в этом направлении?
Ничего не останавливаться, двигаться вперед. За рубли. Туристы наши принимать за рубли, проезд за рубли, давать скидку, и чтобы ни одного насилия не было, никто косо не посмотрел бы там в Турции, в Египте, в Таиланде. Иначе прекращаем совершать туристические поездки в ваши страны. Русский язык сделать вторым языком в стране. В любом случае все вывески сделать на русском языке. Все объявления в аэропортах на русском языке. Официанты, чтобы по-русски говорили. Все можно делать. И они готовы. Никто не занимается этим. Сплошной черкизон устроили, так сказать.
Владимир
только зарабатывают деньги, а нужно душить, давить. И чтобы Столыпин нужен. И таких должно быть 85 губернаторов Столыпиных и 30-40 министров. А там размазня у нас везде сидит.
Владимир Жириновский с нами в студии. Сейчас короткие новости. Через полторы минуты продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами Владимир Вольфович Жириновский. Сегодня в Минске должны состояться, уже начались наверняка в эти минуты, переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине. Нет, мне подсказывают, еще не начались, но ожидается, что в ближайшее время начнется. Накануне глава французского МИДа фактически выдал исчерпывающую информацию по позиции ЕС в данном случае. Что было сказано? Децентрализация власти на Украине, предоставление Новороссии максимальной автономии, не вступление Украины в НАТО, а также не участие ОБСЕ в укреплении украинских границ. Вот такие предложения предполагается обсудить. Ну и, наконец, в настоящее время не рассматривается вопрос о возвращении Крыма Украине. Это было отмечено. В общем-то, все это говорит о том, что начинается федерализация, по крайней мере, идет к тому, что этот вопрос будет обсуждаться. Одновременно с этим Порошенко заявляет о том, что децентрализация никакой федерализации не означает. И более того, сегодня на расширенном заседании правительства он объявил о том, что власти Украины готовы к введению военного положения на всей территории страны. Вот что это означает? Опять ли минские переговоры, все это сплошная фикция? С другой стороны, очень высокий уровень представительский. А, что да. все это значит?
Конечно, уровень высокий, выше некуда. Две ведущие страны Евросоюза и НАТО, Германия и Франция. Две заинтересованные страны, Россия и Украина. Ну вот, и во-первых, я бы по месту проведения этой встречи. Я, если я президент России, в Смоленск приезжайте, там будем разговаривать. В Смоленск, на границе с Белоруссией, пожалуйста. 400 километров. Чего я должен лететь лишний час туда, до Минска? Вот, здесь бы, понимаете, Сапсан пустил, там за час-полтора часа бы добрались. То есть, даже место проведения нужно диктовать, условия наши. Смоленск – город западный, так сказать, западные ворота России. Второе, конечно, они пускай повстречаются, они говорят. Это тоже метод воздействия. Ибо западноевропейские политики очень такие мягкие, в смысле, но они вялые, они как каша, и здесь на них можно влиять, жестко с ними разговаривать. Вот. Это все, так сказать, очень важно. Но американцы будут продолжать тренировать. Вот американцы, допустим, в марте открывают лагеря для тренировки карателей киевских. Значит, я бы на месте президента России дал команду открыть лагеря во всей Ростовской области, Белгородской, Курской, Брянской, по всей границе Восточной Украины лагеря для подготовки ополченцев, настоящие офицеры, современная техника, машины, все день и ночь, чтобы они были подготовлены лучше, чем того, кого подготовят американцы. Но у ополченцев больше воли к победе. Там за что они будут воевать? Они же не поймут. За что воевать им там? Ибо это все Украина или Россия. Поэтому здесь мы выигрываем. Мы готовим еще больше ополченцев. Сейчас бы что бы я сделал? Я бы лично обратился к населению Украины. Все украинцы в Россию. Западная Украина. Все идут работать в сельской местности. Они все в основном в селах живут. Это сельские регионы Украины. Отдать им всю Сибирь туда. Поезжайте в Сибирь. Чего русских гнать туда? Вот вся Западная Украина в Сибирь. Столыпинские реформы, столыпинские вагоны по 5-10 гектаров им дать. С удовольствием будут жить там и работать. А вся Восточная Украина рабочая, на все наши заводы. Мы начинаем новую индустриализацию. Молодежь всю в вузы на работу. То есть Украину оставить без населения. Пускай американцы под Киевом в лагерях негров своих обучают методике ведения войны. А там не будет никого из местного населения, особенно призывной возраст. У нас уже 1 300 000 с Украины мужчины призывного возраста. Так там осталось сколько? Наверное, 1 000 000 остался еще. Но всех нужно забрать. То есть мы должны ударить по киевскому правительству, лишив его населения. Они не хотят децентрализации, они не хотят федерализации. Хорошо, вы останетесь одни в вашем Киеве, и вас кормить будет некому. То есть у нас огромное преимущество. Где Америка? За океаном. И она в наглую копошится около наших границ. А у нас вся Украина – это наша граница с Россией. Самая большая граница с Россией. Там у них маленькая граница с Венгрией, с Польшей, и, так сказать, с Чехией, там, или со Словакией, Болгария. А тут все наше, знаете, возьмите там вот даже Брянск, Чернигов, Сумы. Это все вот 100 раз мы там бывали все в этих областях Украины. То есть взяться крепко за Украину, оставить без населения. Деньги, потребовать деньги, 3 миллиарда долларов, немедленно потребовать. Они обязаны нам вернуть, газ не давать. Зачем газ даем им? Вырубить газ полностью. Уголь даем им. Зачем уголь даем? Понимаете, мы продолжаем политику Ленина и Сталина. Помогать, 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 помогать. Никому не помогать. Никому. Даже стихийное бедствие. Ни один самолет МЧС не должен никуда лететь. Рыбу возить из Дальнего Востока. Свежую рыбу поймали рыбаки вечером. Утром в Петербурге, в Москве, в Смоленске на столах должна быть у всех свежая тихоокеанская рыба. И никуда никого не возить, ни в Африку. Вот так нужно работать, жить. Мощнейшая страна, самая богатая в мире страна. Столько ресурсов, столько людей. И никто ничего не делает. Понимаете, Россия, вот огромное такое как бы вот существо. И спутано по рукам и ногам веревками. Уберите эти веревки. Мы хотим двигаться, нормально двигаться.
Нам мешают наши чиновники, мешают какие-то там доктрины, мешает какой-то этикет, какие-то тихие такие переговоры ведем где-то там, вот они собрались в Минске. Дальше что в Минске? Ночью там опять будут бомбардировки, опять будут погибшие. Ведь 5 тысяч убитых – это русские. Царь бы за одного убитого бы снес бы пол Украины, пол Киева, каратели, пол Брюсселя. Все это показать им, заставить их испугаться, они все трусливые. Мы же с Грузией разобрались. Где Южная Осетия, Абхазия, тишина. Все это независимое государство. Какая разница Украина? Так, ну, мы абхазов защитили, Юго-Осетин защитили, Приднестровье защитили, там, где треть молдаване, треть украинцы, только треть русские. А здесь сплошные русские, Донбасс. Посмотрите, когда они плачут. Все же русские, фамилии русские, имена русские, плачут по-русски. Их долбают, убивают каждый день, как подопытные кролики. Это что такое вообще? То есть бряцать оружием день и ночь, проводить учения, двигать войска к границам. Понимаете, все их схемы, из космоса вести наблюдения, так сказать, чтобы летали наши тяжелые бомбардировщики вдоль границ Британии и Северной Европы всей. То есть взять их в капкан, флоты все вывести в Средиземное море, в Атлантический океан. То есть показать всему миру. Санкции мы ответим по-другому с вами. Угрожать будете, мы вам ответим. Если будут убивать на Донбассе, мы заставим Киев изменить политику. То есть только силовой вариант. То, что делают американцы, с опережением. Они хамят, мы еще более хамски. Вы говорите, наша экономика разодрана, у вас вообще ее нет. У вас грязные фальшивые деньги ваши. Вы государство банкрот. Ваша валюта ничего не стоит. Это напечатано на бумажке. Знаки, так сказать. Написано доллар один там или 10 или 100. Вы о чем говорите? О какой экономике вы говорите? Где вы были вообще? Нам уже было 800 лет, когда вы там только создавали свои первые какие-то поселения. Мы вас спасли от британской колониальной политики. То есть слабая пропаганда, ее практически нету. Уже день и ночь это трубить по всем каналам, давить, душить на всех языках, чтобы весь мир слышал, и все думали, что там Москва говорит. Мы в советской власти на 100 языках говорили. На Пятницкое дом радио вещал на весь мир. Сегодня меньше, слабее, диапазон там и так далее. И телевидение вот только Russia Today, так надо таких больше сделать. Уже на все влиять можно. Я говорю, у нас прекрасное оружие – это демография. Почему мы не позовем всех украинцев к нам? Вы представляете, ну пустая страна, Порошенко будет стыдно, он сам улетит в Америку. Никого нету, пустой Крещатик, пустая Одесса, пустой Николаев, пустой Львов, пустой Тернополь. Ну, кто нам мешает? Они сами бегут. А если подать автобусы, самолеты, поезда, так сказать, и вывозить население, и гнать их дальше туда, Дальний Восток. Вот это будут поселенцы, вот они будут нам поднимать Дальний Восток, потому что они их лишили родины, их бомбят, их убивают, их призывают на войну. Вместо войны с удовольствием займутся сельским хозяйством. Но где министр труда? Где это ФМС? Вы знаете, что люди приезжают в Дальний Восток с Украины и не могут оформить документы? Вы знаете, что делают наши чиновники? Это же подлецы и негодяи. Нужно под суд отдать всех чиновников Федеральной миграционной службы на Дальнем Востоке, которые там посредники влезают. Люди от бомбардировок бежали, а там посредники требуют 80 тысяч за оформление документов, за которые нужно заплатить всего 500 рублей. Это что такое?
Мы уже должны заканчивать.
И глава ФМС сидит на своем месте, ни черта не делает.
У нас практически одна минута остается до конца программы. Продолжая вашу мысль, получается, что основные центры противостояния сейчас все-таки Россия и Запад, ну, в лице Соединенных Штатов прежде всего. Интересно, кстати, что накануне переговоров очередной компромат был слит на Меркель, в частности. Это ее фотографии в 93-м году, где она была за фиксировано на собрании неонацистов. Там, естественно, сразу же ее администрация стала объясняться, что, мол, она, наоборот, им помогала, пыталась наставить на путь истинный. Означает ли это, что роль ЕС, Евросоюза уже навсегда утрачена в мировой политике, скажем так, как лидирующего игрока? И как, на ваш взгляд, основные игроки на ближайшее будущее – это кто?
Основные игроки – один игрок – Россия. Нужно разрушить Евросоюз, эту зону евро, шенгенскую зону, и разрушать долларовую монополию мировой экономики, усиливать таможенный союз, включить таможенный союз Турция, Ирак, Турция, Иран, Сирия, в ШОС включить Пакистан, значит, Афганистан, то есть создать мощнейшие организации. Население России должно быть уже 200 миллионов. Это можно сделать сегодня. У нас десятки миллионов хотят приехать жить и работать в Средней Азии. Десятки миллионов из Европы. Чего мы их не зовем, так сказать? Они сами едут от бомбежек, тогда мы начинаем их где-то по лагерям рассовывать. А я говорил про лагеря еще 10 лет назад. Создавайте пересыльные лагеря, стройте хорошие общежития, помогайте людям вернуться. Сейчас бы 200-миллионная Россия по-другому бы разговаривала бы с ним. То есть надо усилить политику по всем направлениям и прекратить ждать каких-то угроз Запада. Мы должны угрожать каждый день угрожать им и ставить их в положение, что не сегодня, завтра мы начнем определенные силовые действия, если они не прекратят оскорблять Россию.
Владимир Вольфович Жириновский был с нами.